Добрый вечер. В наше застойное время часто шутили о том, что у человека, кроме обычных 5 физических чувств, есть еще 6-е чувство, это интуиция, и 7-е чувство законного удовлетворения или глубокого удовлетворения, о котором часто писали в газетах. Я этого чувства никогда в жизни не наблюдал, но вот сегодня, может быть, мы приблизились к этому наиболее близко, потому что Алексей Леонидов сидит с несколько таким томным лицом, и вот это я воспринимаю как чувство законного и глубокого удовлетворения с полным, надо сказать, правом, потому что мы на передаче рассказывали почти все стадии подготовки, проведения, планирования, финансирования и так далее и тому подобное вечера памяти Сергея Курехина под названием «Divine Madness», который на русский переводится аллитерационными словами «божественное безумие».
Сева, совершенно верно, но, к сожалению, это чувство, если оно у меня есть, то оно не в чистом виде. К нему привешивается еще много-много всяких чувств. И, в частности, на этом концерте хотелось бы видеть немножко больше народу, хотя, в общем, не стыдно, что присутствовало примерно ползала из 900 человек.
Ну уж если вы хотите дегтю, я могу его добавить. Мне один музыкант, не будем называть там кого, сказал, все замечательно организовано, но где же плакаты?
Вот этих плакатов не было. Нас очень подвел художественный директор всего комплекса, потому что он обещал поставить нам группу «Echo and the Bunnymen», которая примерно 10 лет назад, она была всемирно известной. И с этой группой, эта группа участвовала в поп-механике Сергея Курехина в Ливерпуле. И вот он, помня это, он хотел нам на этот концерт дать эту группу. И он затянул настолько с рекламой, что мы рекламу не успели сделать. И кончилось тем, что группу эту он не достал. Более того, в одной из самых ранних программ Royal Festival Hall, которая делается за несколько месяцев заранее, там мелким шрифтом указывалось, что будет выступать группа Echo and the Bunnymen. И вот по окончании концерта было несколько человек, которые пошли в администрацию и очень жаловались, и сказали, что они пришли сюда только из-за этой группы, и вот именно эту группу они и не увидели.
Англичане мелкий шрифт читают, особенно в объявлениях, в отличие от...
Так что если вот убрать все эти мелочи, то, конечно, чувство глубокого удовлетворения есть.
Но, вы знаете, я Эко Баннимен по долгу службы знаю как группу, я не уверен, что они, так сказать, особенно активно существуют, хотя составные части все есть. Но мне кажется, она ничего бы не добавила.
Совершенно.
Ее участие было бы чисто формальным, потому что соотечественники Курехина, совершенно, которых вы привезли в Лондон, были настоящим украшением и, так сказать, жизненной душевной силой и духовной силой. И вот этих двух из этих участников мы в студии сегодня и приветствуем. Это Вячеслав Гайворонский и Александр Александров. Господа, добро пожаловать!
И вообще этот вечер, все вы правильно отметили, он получился так, вторая половина ее, она вылилась в такой русский вечер. Сначала выступал ансамбль московских композиторов, а потом группа «Аквариум». И вот тут сложилась особая атмосфера, потому что значительная часть аудитории была русской или русскоговорящей.
Позвольте обрисовать визуальную обстановку, потому что по радио, конечно, картинку не передать. Южный берег Темзы, через мост Ватерлоо, как перейдешь, комплекс величественных зданий из чистого бетона постройки 60-х годов. И один из них включает в себя Queen Elizabeth Hall. Большое такое помещение, очень хорошо оборудование, где проходят довольно престижные концерты. Вот в этом Queen Elizabeth Hall был этот концерт. В огромном вестибюле ходили гости, и на прилавках продавались, например, пластинки, которые фирма Leo Records выпустила специально, собственно, к этому дню, к этому случаю. Это шикарно изданная коробка 4 компакт-дисков Курехина в блестяще оформленном, с моей точки зрения,
спасибо, коробчатом Сева, конверте. Вы настоящий друг, спасибо.
Так вот, я к чему это все? Не к тому, чтобы прорекламировать, хотя это дело не вредит, а к тому, что мы сейчас с первого компакт-диска нечто и заведем, продюсер, представьте.
Одна из первых сольных записей на рояле Сергея Курехина, сделанная в 1980 году и никогда ранее не издававшаяся.
Лента каким образом у вас?
Лента была вывезена контрабандой по тем временам из Советского Союза, конечно. И, кстати, вчера на концерте я встретил человека, которого зовут Терри Сандел, мы упоминали, я в наших предыдущих передачах рассказывал о нем. Он был тогда культурным атташе Великобритании в Москве. И вот он вывез мне очень много записей. Не мне, для меня, по просьбе моих английских друзей.
Там подошли к нам пару человек, как-то они там как-то нас знают, девочки из Foreign Office. Ну, такие милые люди, такое очень обаяние и воспитание у всех. Я Арчибальду спрашиваю, что Foreign Office, откуда таких людей-то набирает? Она говорит, ну, они все из частных школ, она говорит, из public schools. А там, говорит, им прививают радость жизни навсегда.
Не, ну, в Foreign Office это же дипломатическая служба. Английская дипломатическая служба – это урок всему миру. Моя супруга преподает им русский язык. У них есть учебный центр такой здесь. Ну, для послов, которые... Для дипломатов, которые отправляются в разные страны. Ну, вот она преподает русский, иногда польский. И это же она, когда туда входит, она уже по-другому начинает разговаривать. Там царит атмосфера взаимного уважения, вежливости, доброжелательности. Это невозможно даже передать. Для этого надо пойти в палату лордов и сесть и посидеть на галерее. И вот увидите, как настоящие люди общаются между собой.
Я просто начинаю понимать, от чего все к аристократии-то стремятся. Потому что в этом обществе просто приятно находиться.
Очень приятно.
Друг друга люди там...
Все прощают, не замечают никаких промахов. Всегда доброжелательны, очень улыбаются. Говорят тебе приятные вещи. Вместе с тем... не льстят, не подхалимничают, а вот как-то вот так держатся, как надо.
Ну вот это лучшее вступление к благородному нашему Сергею Курехину, пожалуй, не придумаешь. Так что мы сейчас заслушаем с первого диска «Leo Records». Курехин довольно ранний, но зрелость композиционной мысли, мне кажется, уже присутствует, потому что он никуда не торопится, развивает все это дело очень плавно и постепенно.
Я слушал эту музыку сейчас, у меня просто слезы на глаза набегали. Дело в том, что вот в этой самой студии, мы же не в нашей обычной сидим, а в музыкальной, и вот в этой самой студии, вот тут стоял рай, вот там.
Засел. Он за загородкой стоял.
Стоял, да, стояло пианино, не рояль, пианино. И Сергей сидел и такое выдавал.
Это давно было?
Это было недавно. Сколько это было? Года 4.
Да. Алексей, на какой пластинке у вас он?
На сольной пластинке Сергея Курехина, которая называется «Некоторые комбинации пальцев и...»
Клавиш.
Нет. Чувств и пальцев, что-то...
Ну, продюсер может забыть. Да.
Some combinations
of... Вот тогда он и сказал...
И страсти и пальцев, что-то не помню.
Вот, здесь это было записано в этой
студии.
В этой студии,
да. После «Севы обороты» сразу.
Уж я вам сразу и название скажу. Студия S6.
Вот в этой самой студии он нам и сказал. Вы знаете, когда мы его говорим, как вы так... Он говорит, здесь у меня просто одна задача. Как можно больше сделать ударов по клавишам за единицу времени.
Слава, вы с ним, господа, вы с ним работали много лет и знаете, что он, так сказать, всеми этими шутками там прикрывался. На самом деле, мне серьезного человека в Курехине удавалось только видеть урывками. Скажем, вот когда мы в Ленинграде, там, в Петербурге шли по улице, и ему не нужно было шутить, Вот там сразу проглянул из него серьезный человек. Но это бывало нечасто.
И мы с ним серьезно поговорили перед концертом в Питере тоже.
Вы когда с ним начали, когда встретились, когда у вас началась?
О, я встретил его очень давно. Это когда я его встретил, вероятно, так, я думаю, пытаясь организовать небольшой комбо-состав «Толик Вапиров», тогда он приметил Сережу. И они активно искали музыкантов, чтобы восполниться, я думаю, до квартета хотя бы, квинтета.
Ну, Слава, это было, наверное, это было до 80-го года.
Да, да. Это 78-й, вот 79-й год, по-моему, лет, так, да. Вот тогда я увидел Сережу впервые. Это был студент тогда, по-моему, учился
Института культуры,
да. И он не так давно приехал, да, в Петербург. В то время.
Ну, в общем,
он осваивал, короче говоря, да, территорию. И активно включался во все так называемые тусовки, которые там кипела жизнь в Ленинграде. И я думаю, это было все вообще, он все впитывал, все, что мог.
Александр, вы ведь привезли с собой запись раннюю тех конца 70-х годов, где, собственно, Курехин впервые вот эту территорию и освоил.
Да-да.
И попал
на... Да, вот очень любопытно бы ее послушать.
Как раз запись 78-го года, это практически первая. Это вдруг случилось так, что оказалась студия на радио. По тем временам это единственная профессиональная музыкальная студия, которая существовала в Ленинграде. И, в общем, какими-то... Ну, разными комбинациями и вариантами нам удалось записать там достаточно большое количество материала.
Это уж не та ли студия, в которой мы сидели, на улице Ракова?
Совершенно верно.
Конечно. Да.
Студия известная всем, но по тем временам, 78-й год, пробиться туда с таким материалом,
да,
можете себе представить.
Писались не ночью, случайно?
Писались не ночью, даже, но в выходной день какой-то.
А Сергей Курехин играл с нами в этой самой студии.
Играл с нами со Славой, они музицировали во время всего
оборудования. Да, ну, абсолютно.
Итак, господа, 78-й год, студия на улице Ракова, которую мы играем.
На итальянской, Ракова.
Да, да, да.
Вапиров.
Анатолий Вапиров, Сергей.
Итальянская, да.
И Александр.
Александр? Ах так, батенька, вы с самого 78-го.
Самого того самого.
Трио Вапиров, Курехин, Александров, но звучит как будто больше, чем три инструмента. У саксофона явно, он играет в интервал.
Да.
Сам
да,
с собой, да, что ли?
Да. Это было как раз то самое время, когда экспериментам не было предела. То есть мы, как бы вот Слава сказал, осваивали новую территорию, и это освоение новой территории было в звуке, в композиции, в каком-то музыкальном мышлении, нестандартном, скажем так. И даже имея такую шикарную по тем временам, да и теперь, в общем-то, студию звукозаписи, мы решили отказаться от наложения инструментов таким стандартным студийным путем и играть вживую на нескольких инструментах.
Запись была втроем.
Запись была втроем.
Не три дорожки, сразу одновременно.
Вот именно, так сказать, таким образом, концертным, что ли, образом мы и поступили в этой записи. То есть Вапиров играет сначала на двух саксофонах, потом есть там момент, где он пытается, пардон, засунуть третий. Но это удается ненадолго. Я играю на двух фаготах, что, в общем, тоже достаточно сложно. А Сережа составляет два фортепиано. Вот так он сидит между двумя клавиатурами. Одно из них препарированное, другое нормальное, и играет на двух фортепиано. В общем, это такое.
Мне эта музыка понравилась. Мне понравилось, что очень такая хорошая, вот сверх вас захватывает история вообще, что происходит. Потому что сейчас вот я слышу аналогичную музыку, вот по технике, по фактуре. Ну, она такая немножко стерильная, вот, ну, как бы уже освоена эта техника. Можно так, можно эдак. А вот этот импульс, вот здесь явно чувствуется, что вы втроем...
Ну, это свежее.
Очень, да, очень свежо звучит, хотя прошло уже столько времени.
Вы территорию ведь осваиваете не только в смысле стиля, но и выбиваете место для инструмента. Потому что, скажем, фаготист, закончивший консерваторию, на что он может рассчитывать? Сидеть в оркестре и изображать утро после Бородинского боя. Знаете, фагот, когда играет такую грустную, это значит туман такой...
Рассеивается.
Да, рассеивается.
Фагот очень хороший.
Либо можно... Я вот так подумал, на что еще фагот употребить. Скажем, в фильме «17 мгновений весны» патриотические мысли Штирлица. Я бы озвучил тоже фагот.
Ну, спасибо.
Потому что коровье вы называли фагот.
Да. Ну, а вам ведь пришлось выбиться из этого клише, из этого штампа. Вам пришлось сделать фагот не комическим инструментом, как его часто там стаккато, это значит смешно должно быть. А если протяжно, так это многозначительно.
Всегда по-старчески.
Вам фагот пришлось лепить ему какой-то новый, как сейчас говорят, имидж.
Вот, собственно, это и до сих пор является моей задачей как-то в этом инструменте, в любимом мной инструменте, выразить все, да, чаяния и... И боль, и все, и все мысли.
Но тогда, в 70-х, это все было замешано на некое такое, не то что озорство, но жизнь была скучной.
Не такая уж и скучная. Ну, в смысле... Была борьба все-таки, да, за существование, да. Поэтому это было совсем не скучно.
Но рассчитывать вам это все делалось абсолютно без всяких практических соображений.
Да, да,
чистый всплеск идеализма.
Совершенно верно, да. И, может быть, именно поэтому это и получилось.
Вот. Я Алексею, когда он начинал свою пластиночную фирму, мы с ним в одной комнате сидели. И он, собственно, занимался безнадежным делом. Это было всем понятно.
Да, да.
Особенно его супруге тогдашней. Человек без всякого опыта затевал пластиночную фирму и выпускал пластинки, которые, в принципе, так обыкновенный человек слушать не мог. Скажем так. И вот спустя 20 лет мы сидим за этим же столом.
Прекрасно слушаем эту музыку, да.
Да, ну, по поводу музыки там споры как бы не прекращаются. Да.
Но с тех самых пластинок.
Да, которые... но результаты налицо. И люди, которые привезены из другой страны, Queen Elizabeth Hall, пусть там с некоторыми там мелкими такими организационными просчетами, но концерт состоялся, блестяще прошел. Запись на радио BBC3 сделала, да, тоже, да, будет передавать.
Да, конечно, в программе Impressions, то есть впечатления. Есть такая программа еженедельная, которая передает в основном новую оригинальную музыку. Вот, видимо, вся программа полтора часа будет посвящена этому концерту.
Да. Надо сказать, что ваш ансамбль московских композиторов феерически совершенно звучал. Я сидел с супругой, там, с Арчибальдовной, мы, в общем, люди... от такого стиля музыки далекие, но воспринимаем ее просто нутром. Так, я по старой привычке музицирования, у меня отец был музыкант. И просто даже не зная и не понимая стиля, мы такую музыку регулярно не слушаем, восторг просто в воздухе летал. Просто невозможно было не заразиться тем, что... Да, совершенно объективно.
А сколько человек в оркестре? Я, к сожалению, не попал вчера.
Нет, это,
у меня,
это,
у меня работа
это,
была.
Вчера, Леонид Владимирович, был... Ансамбль
вот
московских композиторов.
Вот сколько в ансамбле?
Это название вышло из оркестра московских композиторов.
Да.
То есть это, можно сказать, усеченный состав.
И сколько, сколько было?
Их было 6 человек вчера.
Ну, 6 человек. Я помню, как 4 человека из Большого симфонического оркестра с ударными, со всеми играли болеро Равеля. Так как оркестр звучал, совершенно 4 человека, а 6, так уж я представляю себе.
Слава, я как...
И фагот ваш был.
Да, да, как духовик в прошлом, не мог не отметить уже мне много раз, когда я вас видел, что вы играете на старомодной вентильной трубе. То есть мы воспринимаем ее, там, джазмены в прошлом, как старомодную. И вы умышленно придерживаетесь ее, потому что она вас устраивает по каких-то...
Ну, это скорее не какой-то принцип, а привычка, я думаю, так. А потом сейчас очень многие трубачи переходят на вентильный режим.
У них просто ход очень маленький, у вас контроль там колоссальный.
Может быть, так. Это... Я... На это бы вообще не застрял.
Нет?
Да, это просто так.
Ну, это у меня свой бзик просто. Да. Это, что мы все там...
За этим, по-моему, ничего не стоит. Это вот чистое удобство. Удобство. Кому-то удобнее на такой трубе. Сейчас, кстати, очень много инструментов вентильных появляется.
Меня поразило, я когда узнал сегодня, что вы и врач еще. И полжизни.
Еще, ну, конечно, еще. Все очень часто люди так делятся своими болячками, не только там новостями другими, но вот, а когда узнают, что я немножко в этом разбираюсь так профессионально, но здесь уже идет атака.
Да.
Доктор, расскажите о моих будущих, например, заболеваниях. И как их лечить, как предотвратить. Я думаю, хорошее настроение, то, что мы здесь вместе, это вообще уже лекарство.
Абсолютно, да.
И эти концерты, это ведь тоже, это очень важно. Меня печалит почему-то то, что... Конечно, это моя такая, может быть, романтическая такая надежда и мечта, что подобные акции не могут состояться в Петербурге. Город, который, собственно, родил Сережу, и который повлиял и на город тоже, да. В Нью-Йорке была эта акция памяти Сережи. Вот сейчас в Лондоне. Конечно, это очень здорово и очень приятно.
В Москве
приятно.
Была такая акция.
Я не знал.
Да, да. Сергей Летов устроил.
Я очень надеюсь, что-то подобное, конечно.
Ну, здесь его музыка, она в другом контексте звучит. Здесь бы жизнь упорядоченная, безопасная. И поэтому такую музыку послушать любопытно, интересно, и она как стимулирует и, так сказать, возбуждает всякие мысли. А в Питере при неустроенности и такой некотором стрессе, который в жизни присутствует, это может не так восприниматься. Поэтому... В Лондоне он звучит хорошо.
Ну, конечно, да, но я имею здесь в виду, может быть, организацию, которую я не знаю, как и делается, а я имею в виду активное соотношение к тому, что мы называем публикой и вообще народ, который, я думаю, не забыли, Сережа. Да. Я думаю, ажиотаж вокруг этого был бы.
Да. Ну, Слава, как всегда в этом деле, в первую очередь говорят, что был бы человек, который бы загорелся этой идеей и сделал бы это.
Да.
Ну и второе, ему нужно было бы найти деньги и помощников, и все. И, в общем, рецепт простой.
Я здесь вынужден исполнить свои служебные обязанности и напомнить, что слушатели, которые слушают нас в понедельник, на этом мы с ними вынуждены проститься, потому что «Сева Барат» идет в укороченном варианте, в повторе в понедельник, но... Субботние и воскресные слушатели, оставайтесь с нами. Мы продолжим разговор с Вячеславом Говоронским и Александром Александровым. А сейчас отрывок из пластинки, которую вы принесли. Это опера, по-моему.
Опера, да.
Она называется просто опера. По-английски просто называется опера. Just opera.
Just opera. Thank you.
Сергей Курехин. Запись пластинки «Просто опера». Конечно, о покойном либо хорошо, либо ничего. Но есть такой момент, который я с вами хотел бы быстро обсудить. У нас есть человек, весьма уважаемый критик, который всю свою жизнь считал его музыкальным шарлатаном. И эту мысль всячески, так сказать, не стесняясь, пропагандировал, развивал. Вот вы оба музыканты с консерваторским образованием, с колоссальным опытом и работали бок о бок. Было в буфонаде вот, музыкальной Курехина вот этот элемент. Как, откуда у него вот этот, вот, так сказать, бешеный аппарат, эта техника и вообще? Насколько все это в музыкальном смысле правда?
Если говорить о шарлатанстве, конечно, было. Но нужно понимать,
что есть шарлатанство.
Да,
поставить точки.
По тому сюжету, по тому замыслу, которое, ну вот, только что мы крестили безумием, и вот той степени абсурда, которая связывалась та или иная манипуляционная техника, это ведь не только звуки, это ведь люди с движениями, с масками и прочее-прочее. Это такая полифония всего, которая без шарлатанства, собственно, бы, наверное, и не сыграла бы в той степени. Это важно.
Идей.
Но я, может быть, вот это, конечно, только мое мнение. Я считаю, что это не та область музыки, которую я привык называть музыкой. Это манипуляционный какой-то... Для меня это манипуляция, когда человек или центр, каким был Сережа, под идею, затею, сюжет и прочее-прочее, набирает как бы энергетических точек или ансамблей музыкантов, которые воссоздают сами себя, используя их автономию. Это скрепляется таким образом. Вот здесь уже варианты, которые я могу назвать шарлатанством. А почему бы нет, если эта идея этого требует? Другое дело, что я со многими вещами могу не согласиться, это меня как бы, не отвращает, но это не мое. Я вот в таком смысле, я бы сказал, что да.
Мне кажется, что нельзя, говоря о Курехине, вот так как-то сужать рамки и пытаться его затолкнуть в какой-то, знаете, как у нас в этот pigeonhole, как мы называем.
Да, в
клетку.
Да, в клетку. Ведь Курехин был в первую очередь концептуалистом. Почему он бросил давным-давно играть на рояле? Да потому что ему давно это наскучило. Поэтому он делал провокационные заявления, что рояль мертв, что из него уже ничего вообще не выжить. Он это говорил в начале 80-х годов. Потому что ему просто это наскучило, и его творческие замыслы выходили далеко за пределы рояля. Если говорить о Курехине, то это, конечно, уж если не гениальный, то, по меньшей мере, выдающийся концептуалист.
Фигура наполеоновского.
Совершенно
такого
верно,
плана.
Да. Вот так нужно относиться к Курехину, который, помимо всего прочего, еще и блестяще играл на рояле. Вот тогда этот портрет станет... Я бы сказал,
Вот эту клетку, которая является как бы такой множественностью идей и ролей в этих идеях. Вот, скажем, есть тот мир, я его знаю, может быть, не настолько, насколько знают его другие музыканты. Он очень детский, очень наивный, очень интимный. И там не происходит то, о чем мы сейчас пытаемся говорить. Это чистая творческая его душа. Есть манипуляционный, можно сказать, концептуализм, там идеи, сумасбродство и все. Третье – это имидж просто человека, который и актер, немножко или немножко. Та ипостась, которая произошла, вот нашу последнюю встречу, очень печальную, потому что это последняя пластинка, оказалась последняя наша работа, я считаю, это другая ипостась. Это создание, уже дать возможность музыкантам выразить себя и отрекаясь от какой-то степени. Это очень для меня было неожиданно. Как так сам Сережа в этом не участвует?
То есть сам не играет?
Да, не играет.
Он участвовал на другом уровне.
Да. Да, но это уже другое, это уже не поп-механика, это другое.
Уже мозговая энергетика вкладывается.
Я считаю, что это другое, какая-то другая. И можно еще кое-что сказать о тех вещах, о которых я не знаю, только могу догадываться, но то, что я слышал и видел, да, это множественность, я бы так сказал.
Мы сейчас эту множественность его продемонстрируем вокальным исполнением. Ну, он к вокалу подходил особым образом. Он не пытался петь, а все это концептуально, все его идеи выражались часто несколько в таком комическом виде. Ну, во всяком случае, послушаем.
Да, это... иногда это было очень серьезно.
Да.
За внешней комической стороной очень часто и как бы на первый план выходила совсем другая история. Mm-hmm. То есть что-то очень серьезное.
Это с пластинки опера, песня называется.
Собственно, опера она и называется.
Называется опера. Окей. Okay.
Никого. Какое это дерево? Вяз. Почему оно такое темное? Уже вечер. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас. Нельзя.
Да, опера. А что там за диалог идет в этой опере?
Я, к сожалению, не знаю, поскольку эта запись мне представляла чисто музыкальный интерес. Uh-huh. Как получилось с этой пластинкой? Отчасти Сережа делился этими замыслами, что он хочет создать такой сборник из своих произведений. Ну, туда в основном входила музыка, написанная для театра и кино.
Uh-huh.
Вот. И, конечно, из тех, из той музыки, которая не выпускалась, и которую просто никто и не слышал.
Uh-huh.
А вот эта работа была сделана уже после этой трагической гибели. И я только мог сделать... Я пытался, ну, вспоминая его слова, конечно, это сделал по-своему, но хотел это сделать максимально чисто и искренне. Как у меня получилось, мне трудно сказать, но я пытался это сделать.
То есть ты занимался сведением?
Да, я занимался сведением.
То есть у тебя был материал, и ты уже... Да.
И пластинка это как называется, что вы напомните сейчас слушать?
Just опера, просто опера.
Она выпущена и в России это есть.
Она, да,
именно
она,
в России. Она в России.
Да. Да, именно вот то, что он и хотел сделать.
Господа, вы знаете, я не могу участвовать в ваших очень ученых спорах. Я их с интересом слушал. Я от этого далек. А самое главное, мои товарищи по севообороту хорошо знают, что я ко всей этой музыке отношусь довольно скептически. Приемник у меня в машине настроен на классический канал, и я как-то так слушаю там Баха, Бетховена, Моцарта, Вивальди, Гайдна, и как-то мне хватает, вот. И поэтому я всегда скептик. Вот может подтвердить Алексей, что еще до того, как начался «Севооборот», я несколько пожимал плечами по поводу его программы джаза. Что ж, никуда не денешься. И вот Курёхин – это единственное исключение. Я курёхинскую музыку почему-то абсолютно принимаю. Как невежда, как болван, вот, который ничего не понимает в музыке. Но вот я его слушаю с большим интересом.
Замечательно.
И всегда это говорил, когда он был жив. Вы не думайте, что после смерти. Тоже подтвердят мои коллеги.
Да-да-да, нет, это я могу подтвердить. В нашей беседе мы вынуждены сделать перерыв, потому что коллегам надо ложиться. Алексей Леонидов должен сделать, конечно, свое событие недели. Но это событие недели как бы...
Оно состоялось.
Состоялось, оно произошло. Поэтому он отстрелялся на этой неделе не словом, но делом. Вот, поэтому юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Прежде всего, не круглая дата, которую мы отмечаем каждый год. 21 мая 1921 года родился Андрей Дмитриевич Сахаров. На этой неделе ему бы исполнилось 76 лет. Но с самого 68 года, с момента написания его знаменитых «Размышлений о прогрессе» ему активно сокращали жизнь. Все равно он будет жить вечно. 21 мая 1842 года, 155 лет назад, вышел в свет первый том «Мертвых душ» великой сатиры Гоголя. Рукопись второго тома Гоголь, как известно, сжег. 18 мая 1872 года, 125 лет назад, в поместье Треллик в богатой аристократической семье виконта Эмберли родился философ, математик, литератор и пацифист Бертран Рассел, лорд Рассел. Он получил домашнее образование, почти не соприкасался со сверстниками и больше всего любил читать и размышлять. Уже в 11-летнем возрасте он стал атеистом. Он во всем искал логику и часто логически опровергал все, что ему говорили. Трудный был мальчик. Рассел блистательно окончил Кембриджский университет по математике и занялся философией, получив по ней ученую степень. В Германии он познакомился с марксизмом, но до самого 1914 года считал себя либералом, а в том году вступил в лейбористскую партию и объявил себя социалистом. В 1903 году вышла книга Рассела «Принципы математики», принесшая ему славу. Во время англо-бурской войны он стал пацифистом и в 1918 году угодил за антивоенную пропаганду в тюрьму на 6 месяцев. В тюрьме написал книгу «Введение в математическую философию». В 1921 году побывал в России и написал резко критическую книгу «Практика и теория большевизма», где предсказал многие ужасы, постигшие затем Россию. В 1945 году выпустил книгу «История западной философии», прогремевшую на весь мир. В 1950 году был за нее удостоен Нобелевской премии по литературе. В последующие годы Рассел двигался все дальше влево. Он протестовал против всего американского и поддерживал все советское. Бертон Рассел скончался в 1970 году в возрасте 98 лет. У него было 5 жен, не одновременно, конечно. 20 мая 1887 года, 110 лет назад, за участие в покушении на государя-императора казнен Александр Ильич Ульянов, старший брат Ильича-младшего. Говорят, что 17-летний Ленин сказал после этого: «Мы пойдем другим путем». Что ж, он и пошел. Александр Ульянов хотел убить одного человека, хоть и царя. Владимир Ульянов истребил очень многих. А если записать на его счеты сталинщину, то волосы дыбом встают. 22 мая 1907 года, 90 лет назад, родился великий английский актер Лоренс Оливье, ставший к концу жизни лордом. 30 лет назад я впервые увидел Оливье в роли Ричарда III и не могу забыть этого спектакля. Как раз незадолго до того в Москве я смотрел Ричарда III у вахтанговцев с отличным актером Останговым в главной роли. Он делал Ричарда крупной фигурой, человеком, достигшим, несмотря на внешнее безобразие и горб, высшей власти и любви Анны. И вдруг я увидел Оливье. Он играл мерзавца, отталкивающего, как крыса. И зрители горевали, что этому проклятому уродцу без стыда и совести удалось стать королем. Великий, великий актер. Прямой потомок Гаррика и Эдмона Кина. 19 мая 1922 года, 75 лет назад, Ленин написал секретное письмо Дзержинскому, в котором прекрасно выразил свое отношение к интеллигенции. Он считал, что профессора и писатели сплошь шпионы, и их надо, нет, не обязательно расстреливать, а высылать за границу. Так были высланы Николай Бердяев, Николай Лоский, Семен Франк, Петерим Сорокин, цвет русской интеллигенции. Шорц, может быть, сам того не желая, добренький Ильич спас их от сталинской пули в затылок.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я вот думаю, может, еще представителей двух интеллигенций российской за границу выслать, которые с нами сидят. Ну, вы ведь путешествуете достаточно много.
Ну, да.
что вообще в жизни происходит. Потому что меня, как в прошлом музыканта, несколько вещей занимают. Люди, играющие экспериментальную музыку, уже заведомо морально смелые люди. Потому что они заниматься должны тем, во что верят, что им нравится, не делая никаких скидок на то, поймут их или нет, будет ли у них там кассовый успех завтра или нет. Причем с этим противостоянием широкой публики как бы приходится иметь дело почти всю остальную профессиональную жизнь. Но вы преодолели это, вы уже, так сказать, получили свое место и право, и у вас есть своя ниша в музыке, и у вас успешный ансамбль, с которым вы гастролируете. Что в жизни происходит? Куда вы ездите сейчас? Кто вас слушает?
Во, мне тоже хотелось это спросить. Расскажите. Ну, смотрят друг на друга.
Много людей слушают, на самом деле.
Я знаю.
На самом деле, в год происходит очень большое количество фестивалей именно этого направления. В основном в Европе. Это Германия, прежде всего, в которой подобную музыку, назовем ее импровизационная музыка, просто культура этой импровизационной музыки сложилась раньше даже гораздо, чем,
очень давно,
чем мы начали ей заниматься в России.
Александр, можно расскажу личное впечатление на одну минуту?
Да, пожалуйста.
Приехал в Москву немецкий профессор, музыкант, с окариной. Знаете, свистулька такая, фарфоровая, окарина. И он сыграл на ней несколько вещей, так сказать, известных вещей, а потом сказал: а теперь, пожалуйста, я буду импровизировать на любой мотив, который вы мне напоете. Это был совершенно потрясающий концерт, его отпускать мы не хотели. Мы кричали «Ура!», скандировали, все что угодно, потому что профессор был абсолютно бесподобен. Он был очень пожилой уже человек, кто-то вставал, потому что музыкантов было много на концерте. Кто-то вставал, напевал ему какую-то совершенно невероятную мелодию. Профессор улыбался, начинал играть, и 32 вариации.
Потрясающе.
Простите, продолжайте.
Да, профессора можно было бы с вами отправить в Брайтон на фестиваль, куда вы едете сегодня вечером.
Да, вы в Брайтон едете, да?
Да, да, сегодня у нас.
Расскажите, где там будете играть, с кем?
Мы будем играть одни. Это будет наш концерт в двух отделениях, скажем так. И это будет в клубе, ну, университетском, насколько я понимаю. Я не очень хорошо, я вообще никогда не был в Брайтоне.
Там университет, университет Сассекса, да.
Да, и это очень приятно, потому что вот молодая публика, ну, назовем ее молодой, да, можно так сказать, молодой. Университетская публика. Очень как раз приятно, что это университетский город, и что если они захотят прийти, то мы с удовольствием покажем им какие-то свои мысли на эту тему, потому что, в общем, вообще возрастной, как сказать, возрастной уровень публики, который посещает наши концерты, в общем, он несколько так между молодым средним и дальше. То есть вот самые молодые люди, они, конечно, предпочитают сейчас новые течения рока, рэпа.
Но они дозревают через это. Очень
Я надеюсь, что, безусловно, это, так сказать, первоначальный этап, тем более массовая культура старается очень серьезно.
Но она широко захватывает людей, но удерживать ненадолго.
Ну, если обобщить то, что вот сказал Александр, то эта музыка, она в принципе, особенно в Европе, она уже отвоевала себе такую хорошую нишу. И если, скажем, 10-15 лет назад были какие-то сомнения о том, что эта музыка может исчезнуть бесследно и как-то уйти или забыться, то сейчас таких сомнений нет. Она просто отвоевала себе право. Так же, как, скажем, вот джаз отвоевал себе место и публику, и он живет своей жизнью, может быть, не очень богатой и небольшой.
Да.
Так и у этой музыки есть своя аудитория. Это люди, которых не удовлетворяет ни джаз, ни рок. Это люди, которым нужна еще какая-то пища там для ума.
Да.
И...
Леонид Владимирович, 100 лет спустя вы появитесь в следующей реинкарнации и будете говорить: вот Курёхина я вот слушаю, а вот все это вот Леш Саша современное слушать не хочу.
Насчет реинкарнации не знаю, но то, что вы сказали, абсолютно правильно. Я к этой музыке не приспособился и не приспособлюсь до конца жизни, но я ведь нутром музыку воспринимаю как всякий профан.
Как и нужно ее воспринимать.
Вот, ну, не знаю. Я ни о чем не думаю, никаких мне мыслей в голову не приходит.
Так это ваше преимущество.
Может быть, не знаю.
Конечно.
Вот, конечно. Так сказать, свежие уши. Да. Хотя давно уже не свежие, но все-таки. Вот, а Курехин, вот Курехин на меня действует хорошо. Я могу его слушать очень долго. Вот интересно.
Слава, пластинка у вас вышла, называется «Для Курехина», да, по-английски?
Да, но я бы ее назвал не «Для Курехина», я бы ее назвал просто «Курехин Гайворонский», поскольку... Вот мое такое желание и впечатление об этой работе, потому что его присутствие, не потому что он там что-то делал, это на самом деле, это было содружество двух музыкантов. Но и парадокс, и в то же время абсолютно логичный, естественный порядок, для меня нет никаких противоречий, если он там присутствует, и не издавая ни одного звука. Ну, представляете, один музыкант играет, другой сидит через стекло, манипулирует звуком, мною, я и мы выясняем общие точки соприкосновения, что получилось, что нет, как продлиться. И все это работа не продюсерская. Uh-huh. Это сотворчество. По моему ощущению, по ощущению, я помню ощущение Сережи, оно состоялось.
Можно я чисто профанский вопрос, да, совершенно, да. Не смейтесь.
Да, да.
Вот вы играете импровизацию, а вы перед этим репетируете ее?
У любого импровизатора есть наметки. Это как бы, понимаете, это такое гарантия, что бегство не будет столь позорным.
Ага.
Но любой музыкант, выходя, он надеется, ну вот она наконец прилетит. Она... Ага. Или оно.
Ага,
кто,
оно.
Кто думает музыка, кто думает вдохновение. Кто что-то иное.
Да, но потом чисто механически, как говорил известный дирижер, тут один наш Остряк, главное вместе начать и закончить, а что в середине публики наплевать.
Правильно? Нет, а на самом деле проблема любого творчества, как достойно уйти. Это проблема спектакля, проблема актера, проблема музыки. Я думаю, проблема вообще.
Проблема анекдота, если он не заканчивается шуткой, никто его слушать не станет.
Да, потому что мне...
Любой формы.
Человек ко мне пришел, говорит, ну, я потрясающий анекдот придумал, но только вот нет его конца. Ну, послушай, я иду по Невскому, на встречу крокодил с эскимо. Ну, и все. А вот, ну, я чувствую, что вот она, ситуация. А вот, ну, вот как вот... Ты умный парень, остроумный, придумай конец. Вот это печально, когда в музыке происходит нечто подобное.
На самом деле это не крокодил.
И низким.
И низким.
Как говорится, вот так.
Но это старая шутка, как к одному антрепренеру пришел человек и говорит, у меня колоссальный номер, вот у меня тут крокодил играет на рояле, а мартышка поет. Тот говорит, ну как, покажите. Ну, и действительно, крокодил садится за рояль, мартышка поет, все. Антрепренер потрясен, говорит, слушайте, ну тут же должна же быть где-то какая-то зацепка. Он говорит, вообще-то есть, конечно, знаете. Мартышка не поет.
Так что вот проблема такая.
Композиция называется «Цивилизация» с вашей пластинки.
Да, «Цивилизация».
Может, пару слов о ней.
Что в этой пластинке, на мой взгляд, если говорить пытаясь говорить о форме, это трудно. Обычно тот, кто играет и слушает себя, ему легче. Но я бы не сказал, что это легко и для меня. По-моему, это что-то трудное такое. Но в то же время это интересно. Mm-hmm. Интересно нам было вообще работать, и интересно было слушать, что из этого выходило. И в этой пластинке как бы образовывались две полярные такие, два пункта, два полюса. Один из них вот с той хаосом, неразберихой и абсолютно иррациональным каким-то, выходящим до эпатажа или полного бреда, которого мы не боялись. А с другой стороны выкристаллизовывалось вот то, что в пластинке именуется «Агнус Дей». И конечный судья между двух полярностей, кто куда произойдет, куда ринется та цивилизация, которую мы сейчас, надеюсь, немножко послушаем, это поэт. Он незримый, он какой-то нищенствующий, незаметный судья. Но только он скажет, куда она пойдет.
Ну, если полярности перевести в электронный язык, мы их назовем условно катодом и анодом. Да. И сейчас послушаем катод. Это вот цивилизация. Как сам Курехин реагировал на результаты вот этого стакатизма?
Ну, ему это очень нравилось. Он даже подпрыгивал. Его любимое как бы, проявление радости.
Причем он никак не участвовал. То есть он участвовал?
Но он участвовал, но здесь нет. Ну, мы слышали только трубы. Ну,
и подводя итоги, конечно, уместно спросить, как вы думаете, вот влияние всех этих курехинских идей, они, несомненно, в воздухе будут витать и останутся, потому что что единожды появилось, то уже не исчезает никогда. И мне в разговоре вчера вот за кулисами, я не помню, кто сказал, что вот в поездках по белу свету наблюдали люди просто, так сказать, физические влияния курехинских идей. Где-то в Японии там кто-то нечто подобное поп-механике делал.
Но физические влияния я видел в Баре, по-моему, в Италии.
Точно. И в Германии.
Да. Германия. Это прямое воздействие. Нет, я имею в виду обратное, да, воздействие на публику.
И Курехин, как национальная фигура, как вы думаете, будет прирастать влиянием? Или, так сказать, как, как некий эзотерический такой продукт побудет и уйдет?
Мое мнение, что нужно быть не столь скромным и не столь громогласным, и достаточно тактично дать времени более прав, чем мы, чем наши личные суждения.
Я думаю, что закончим мы вот этой самой вторым анодом Ангус Дэй музыкой, которая и подведет итог всей деятельности и памяти и личности Сергея Курехина, с которым мы временно, подчеркиваю, временно прощаемся.